Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время столичной. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Виктор Эскин у нас сегодня умный парень, публицист и политолог. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Вот прилетел в ваши горячие края.
Из горячих краев прилетели, своих же.
У вас жара, говорят, скоро настигнет каждого из нас, так что мало не покажется.
А у вас, по-моему, уже, жарит яичницу на улицах, правильно?
40 градусов было, но потом как-то все понормальнело. Я первый раз в этой студии после того, как ушел из жизни Сергей Доренко, и я не могу сказать, что... Эта новость, она меня покидает с тех пор, как я услышал. Он меня сюда привел, был 10 лет назад. Все выступления здесь связаны с ним. Он давал нам свободу, заставлял думать больше, чем мы думаем обычно, требовал именно этого от нас, что совершенно нетипично для современного российского эфира. Это действительно уникальный совершенно человек, который эту радиостанцию создал. Я прошу каждого в памяти о нем, даже если кто-то из нас... А мы не он, в чем-то иногда можем оступиться, отойти от того высокого уровня профессионализма, который демонстрировал Сергей, чтобы вы всячески поддерживали эту радиостанцию. Я с своей стороны буду с ней. Слушайте, вот недавно совсем, это было полгода назад, когда сирийцы сбили российский самолет, и некоторые чиновники решили обвинить в этом Израиль. То есть, ну, представьте, там вам сосед поджег, условно говоря, квартиру, а потом кто-то там сказал, что вообще-то это сделали, там, приехал спецназ из Израиля. Первое, кто начал говорить об этом, правда, был Сергей. Люди не помнят этого. Еще до того, как проснули все остальные, до того, как я сумел тоже вырваться в эфир, Сергей был первым, кто просто говорил правду. Он был человеком очень далеких мне воззрений во многом. Мы были с ними очень далеки друг от друга во многом, но он искренне всегда выражал то, что было у него на душе. И давайте тоже сейчас будем говорить искренне. Мы как-то все дальше и дальше от этого, да, мы все дальше и дальше от искренности в наших выступлениях. Слушай, я вчера прилетел ночью в Москву, включая телевизор. Ваш один сенатор говорит, что Трамп, он как Гитлер. И ничего, не было землетрясения. Это был центральный государственный канал, и ничего, и как-то люди нормально восприняли. Выступает другой сенатор, говорит, России надо дружить с Ираном и с Турцией. Я как Высоцкий тут, вы что тут? Я спросил, вы что тут, обалдели, что ли?
России не нужно дружить с Ираном и Турцией?
Да дружите с кем хотите. Вы знаете что, при таких сенаторах именно с Ираном и Турцией надо дружить тогда. Вот если такие сенаторы, да, но не понимаете, если бы такое было сказано в Сенате Соединенных Штатов в адрес президента России, то справедливо мы бы с вами возмущались. Справедливо. Я бы первый, кто говорил о том, что это недопустимо, объяснял, почему такое сопоставление, а там было не сопоставление, а отождествление.
Кому нужно, с кем нужно дружить новому президенту Украины, как вы считаете?
Новому президенту Украины, да? Чем он сейчас именно, я надеюсь, займется, нужно дружить прежде всего с собственным народом. Быть в ладах с собственным народом. Слушай, новый президент Украины, он совершил, конечно, гигантский политический прорыв тем фактом, что он получил 72 с лишним процента, да, обогнав так действующего президента, располагавшего административным ресурсом. И в некоторых кругах популярного. Плюс еще, вы же знаете, ну, как-то работало, все российские телеканалы говорили только о Порошенко, правда, они его ругали, но чем больше ругали его здесь, тем больше думали, по крайней мере, так, что популярность он наберет там. Понятно, что в Москве Зеленского не хотели. Это ясно совершенно.
Почему. Но работать с ним придется?
Причем, казалось бы, когда какие-то перемены наступают, то самое время бы задуматься о том, чтобы действительно как-то сменить тон. Вместо этого я действительно не совсем понимаю логику современной российской политики. Я не понимаю. Я не говорю, что она неправильна. Вы что, я никогда... Я не для того приехал, чтобы говорить, что у вас что-то неправильно. Но я могу задать вопрос, вы мне позволяете?
Попробуйте.
Да, почему, например, не стоило бы поздравить законно избранного президента Украины, например, вот всех поздравляют, а его не поздравить? Казалось бы, все-таки страна, где русские составляют более половины населения, давайте прямо скажем, да, русскоговорящие составляют существенно больше половины населения.
Но страны. В Кремле говорят, когда увидим успехи Зеленского, тогда и поговорим.
То есть, я не понимаю, это кто-то ему здесь какие-то экзамены, что ли? То есть, что сейчас какие-то успехи Зеленского? Подождите, что значит успехи Зеленского? То есть, мы будем разговаривать, например, с Россией, когда Россия нам что-то должна показать? Это ближайший сосед, это родные люди, самые родные. Мы сидим в Израиле, смотрим, так, если но они
есть
с
родные люди, есть родные политики, это разные вещи есть, все-таки.
Это не разные вещи. Это не разные вещи, когда по центральному телевидению Российской Федерации оскорбляют украинцев постоянно как нацию, когда постоянно говорят, украинцы, пусть ваши украинские мысли в унитаз излагаете. И после этого люди...
Давайте не будем повторять то, что
давайте,
говорят
давайте
другие люди.
Будем повторять, потому что это государственные телеканалы, которые говорят от имени государства.
Виктор, вы так часто появляетесь на государственном российском телевидении и на радио московском продолжаете говорить о российском государственном телевидении.
Я на российском государственном телевидении уже 2 года не появляюсь. Ну, там было несколько исключений из правил, но это действительно были исключения из правил.
Ах, вот почему вы это говорите,
я поняла. Я уже 2 года стараюсь там не появляться. Поэтому мы сейчас с вами... Кроме того, что значит появляешься, не появляешься? Когда я появляюсь, я такого не говорю. Когда я там появляюсь, я не сравниваю президента Соединенных Штатов с Гитлером. И наоборот, тем более, ну, я говорю, что скорее солнечный сенатор. Трамп, ну, друг Израиля, еще не хватало, чтобы я повторял это. Но я также с огромным уважением всегда говорил о российском президенте и продолжаю говорить. Поэтому давайте все-таки к этому относиться не как к курьезу, а как к политическому фактору. Дело в том, что Зеленский, я не могу быть уверенным в его успехах, хотя бы потому, что кризис кадров там серьезнейший, мы видим его назначение. Он и в России существует, он и в Израиле существует. Вообще качественных экспертов-политиков мало сегодня в мире. А люди некоторого сорта еще любят окружать себя разного рода, ну, неумейками, теми, кто никогда не сможет составить им конкуренцию, еще окружать себя вот этими есмами. Но что важно? Важны сейчас те сигналы, которые, среди прочего, пришли из Вашингтона. Я думаю, что Зеленский правильно бы сделал, если бы прежде всего сосредоточился сейчас на внутренней политике. Я думаю, что прежде всего, что ему надо сделать...
Внутренняя политика – это в том числе и решение вопроса Донбасса, с вашей точки
зрения. Нет, это не может быть в ближайшее время. Никакого решения быть не может, решение Донбасса. Этот, вы о Генри читали, наверняка, это тот самый похищенный ребенок, который... не очень захотят брать обратно, с одной стороны, с другой стороны, те, кто его похитили, тоже не знают, что с ним делать. Донбасс в нынешнем его виде, мы сейчас не занимаемся историей, да, в нынешнем виде это очень сложная проблема, которая не будет решена в ближайшие месяцы определенно. Зеленскому прежде всего нужно улучшить внутреннюю ситуацию на Украине, атмосферу доверия какого-то к власти, борьба с коррупцией, параллельно не проявление активного стремления в НАТО. Это вредит отношениям с Россией, это вредит доверию. Не нужно прямые отношения с президентом Трампом, как раз это то, что сегодня прописал Зеленскому врач, если он пойдет по этому пути. Вот Трамп, Бразилия, Италия, консервативные, новые такого вот особого плана национального государства, которое сейчас формируется. То есть это не либеральная Европа, это не обамовская Америка, это нечто другое. Туда ему можно попробовать как-то вступить. Что важно, я вот получил на днях рассылку из Вашингтона. Майкл Бегли – это президент Jellyfish, медуза по-русски. Очень влиятельный такой небольшой компактный развед в прошлом аналитический think tank. Очень компактный. И он пишет о том, что Трамп сейчас собирается выполнить свои обещания избирателям об улучшении отношений с Россией. Украина – это помеха на повестке дня. Надо сделать все, чтобы помочь устранить эту помеху, а именно помочь договариваться Киеву с Москвой. То есть в Вашингтоне настроение сейчас в эту сторону. И когда есть какой-то теплый ветер оттуда...
Основа-то какая? Ну да, Зеленский сказал, что... Нет, почему? Для того, чтобы улучшились отношения между Украиной и Российской Федерацией. И в этом отношении каким образом внезапно может выступить Соединенные Штаты Америки?
Например, способствовать обмену всех военнопленных. И мы слышали как раз от Олега...
Всех на всех, понятно.
Всех на всех. Мы слышали от Олега Царева. Не из Вашингтона и не из Киева. Олега Царева, который бывший украинский политик, находится нынче в Москве, бегствующий здесь, который получил убежище. Он сказал, что как раз-таки Зеленский предлагает именно обмен всех на всех. В Москве ему ответили говорить об этом с Бойко. Ну, понятно, какой политический смысл в этом есть. Его послали на Бойко. И было бы очень правильно, наверное, если бы сейчас переговоры начались более активно и интенсивно. В любом случае, Зеленский пришел к власти, принеся настроение пост-антироссийское. Вот он не советский и не антисоветский человек. Помните, как у Довлатова? Очень советский, антисоветский человек. Так вот, Зеленский – это новое поколение. Это поколение совершенно... Это другой типаж человека. Это не те зубры, это не те коррумпированные чиновники, которые превратились где-то в националистов, где-то потом исламистов почти даже. Это другие люди. Сумеет ли он? Я не уверен. Еще раз повторяю, кризис кадров налицо. Да? И на лице его иногда... Когда видно, что ему тяжело, тяжело, тяжело. Будет, правда, наверное, легче, если он сумеет победить Раду. Но так или иначе, Украина должна отказаться от тех законов, я считаю, которые героизируют ОУН-УПА, отказаться от любых символов героизации, глорификации нацистских преступников. Вот это очень важный момент. Кстати, почему-то в России об этом перестали говорить, не понимая почему. Это хорошо было бы сделать в обмен на прекращение, я бы сказал, странного явления в России, когда все телеканалы по 2-3-4 часа в день говорят только об Украине. И говорят так, что после этого, конечно, я даже не знаю, как бы вы это охарактеризовали. Я понимаю, что вы телевизор не смотрите. Вы человек интеллигентный, эксперт,
я предлагаю
аналитик.
Нам с вами перейти еще на следующую тему, чтобы не уподобляться, как вы говорите, российским государственным
вы
телеканалам,
хозяйка,
постоянно
вы
говорить
хозяйка.
Об Украине. Поэтому, смотрите, Александр
хозяйка
Фельдман...
Хозяйка Большой Горы, да, Александр Фельдман.
Александр
да.
Фельдман вас спрашивает, значит, грозит ли обострение в Персидском заливе ввиду концентрации там американских сил против Ирана, и к чему готовится Израиль в связи с этим?
Израиль готов давным-давно. Израиль – страна, которая окружена... 350 миллионов людей, в той или иной степени стремящиеся его уничтожить. И мы там живем вот так вот 71 год, и, знаете, живем все лучше, лучше, лучше. Качество жизни в Израиле, оно все лучше, лучше, лучше. Приезжайте, посмотрите. Легко убедиться в этом. К чему я это? Израиль готов. Американское присутствие там... Оно носит больше политический характер, никакого военного конфликта не будет. Иран проигрывает сейчас, вот каждый день Иран проигрывает.
В смысле военного конфликта, то есть войны против Ирана не будет?
Не, ну, никто не хочет этого удовольствия, вторгаться на территорию Ирана, брать под контроль. Населенные. Потому что такое, что, то есть одно дело нанести несколько ракетных ударов, все может быть.
Мы помним, подождите секундочку.
Давайте.
Если вы говорите, что не будет военного конфликта, имея в виду, например, наступление сухопутных войск, это одно, а где гарантии того, что, например, не будет просто бомбардировок, похожих на то, что было в 99-м году в Югославии?
Во-первых, я не страховое агентство. Во-вторых, зачем, если Иран сегодня, вот каждый день он становится более немощным, вот сейчас мы читаем, что уже зарплаты перестали платить в замечательном движении Хизбалла, это террористическая организация, разрешенная в Российской Федерации, Хизбалла, да, то есть они...
Это просто организация не признанная террористической.
Я говорю, разрешенная в России террористическая организация Хизбалла.
Это в Израиле,
есть
считают
запрещенная, есть запрещенная, нет, есть запрещенная террористическая организация, есть разрешенная, я точно...
Такого списка Минюста не существует.
Это правильно, я и говорю, что это разрешенная в России террористическая организация Хизбалла. Она, ну, мы же не можем сказать, что она не террористическая, если в 1985 году эта организация захватила советских заложников в Бейруте и убила одного советского дипломата зверским образом. Мы же не можем сказать, что те, кто убивает советских русских дипломатов, они не террористы. Поэтому мы говорим, что это разрешенная в России
она
сегодня.
Она не разрешенная.
А какая она?
Виктор, это просто организация, не признанная в России террористической.
Ну, правильно.
Я считаю, это в Израиле
есть
террористическая.
Давайте просто... И когда мы говорим ИГИЛ, мы говорим запрещенная в России террористическая организация.
Да, потому что она в списке Минюста, да.
Правильно, правильно. А здесь мы говорим, что она разрешенная, чтобы люди понимали, что она не запрещенная. Вот. То есть, короче, эта организация, которая иранским является сателлитом, перестала уже платить зарплаты. В Сирии идет провал за провалом именно у этих сил. Шиитские наймиты разные, которые там оказались, они проигрывают. Если бы не Россия, вообще бы Асад давным-давно бы потерял там власть. Он опирается еще на собственные алавитские ресурсы. В самом Иране, послушайте, год назад они экспортировали в день 2500 баррелей нефти. Сегодня они экспортируют менее 500 тысяч, в 5 раз.
Ну и смотрите, хорошо, в Европейском Союзе неоднозначное отношение к тем финансовым инструментам, которые, санкционным инструментам, которые применяют Соединенные Штаты против Ирана.
Как неоднозначно? Они все выступили против.
Вот.
Как вот? При этом все их компании оттуда ушли.
Ну, потому что потому что США пригрозили, транс-санкциями, если я не ошибаюсь.
Еще раз, Евросоюз, госпожа Могерини, которая сейчас проиграла на выборах, и все их не будет уже, вот этих вот ультралевых, Могерини больше не будет, и многих других неприятных людей там не будет, хотя еще, конечно, там тут такая метла нужна. Эти люди проиграли сейчас в Европарламенте. Их компании, в то время как они осуждали политику Трампа по отношению к Ирану, их компании оттуда вышли. Россия тоже некоторые сенаторы осуждали, я слышал. Но вы знаете, был такой контракт с Ираном у Роснефти на 30 миллиардов долларов, да? Или 31 миллиард долларов, поправьте меня. Ну и сказали, что нет, вы знаете, не надо. И ушли. Российские компании, которые тоже имели какое-то отношение к Ирану, ушли оттуда, поймите.
Израиль заинтересован в том, чтобы государство Ирана, именно как государство Ирана, не существовало.
Это не понял, нет? Что Иран?
Да.
Вы путаете, наоборот, это. Иран говорит, что он хочет уничтожить Израиль. Нам совершенно никак не интересна тема, какой там режим в Иране, как они живут. Они могут стоять на голове, ходить на ногах, дружить с кем угодно. Они нас начинают интересовать с того момента, как они говорят, что их raison d'être, смысл существования в уничтожении Израиля. Мало того, предпринимает усилия поддерживать финансово Хамас, это разрешенная в России террористическая организация, являющаяся филиалом запрещенной в России террористической организации братья-мусульмане, Хамас.
Исламский... Это ваша формулировка?
А?
Ваша формулировка.
Да, я вообще, все, что я говорю, это я говорю, а не кто-то, вы можете после каждого предложения, разрешенная в России слова, лично принадлежащие Авигдору Эскину, с которым вы не согласны. Теперь мы по Ирану. Иран предпринимает конкретные действия каждый день, сейчас меньше, существенно, для убийства израильских граждан, для распространения идеологии ликвидации Израиля. Иран – это страна, которая проводит конкурс на лучшие карикатуры на Холокост. Как бы вам понравилось, например, если бы где-то там в Израиле устроили бы конкурс на лучшую карикатуру на блокаду Ленинграда? Вот у нас сейчас в Иерусалиме памятник воздвигают ленинградской блокаде, а если мы завтра бы сошли бы с ума и что-нибудь такое бы начали делать? Считали ли бы вы, что такая страна должна быть другом, братом? То есть Иран – это страна, которая предпринимает конкретные шаги, распространяет конкретные идеологии. Это нас интересует. Дальше, с момента, как они прекратят это делать, как только у них не будет денег, они прекратят это делать, они, Израиль, перестают интересовать. Вот просто все. И пусть они живут так, как хотят.
Смотрите,
богато, бедно.
Дональд Трамп сказал, что он готов на переговоры с Тегераном, Тегеран сам будет готов на переговоры. При этом с Трампом встречается, премьер-министр Японии Синдзо Абе, который, как говорят источники, может стать посредником в переговорах. С вашей точки зрения, какую роль здесь Япония может сыграть и на каком на основе чего могут вестись эти переговоры?
Думаю, никакой. Просто Япония хочет как-то смягчение санкций по отношению к Ирану, вот и все.
Их экономическая интересы. Заинтересованность.
Да, и это
как опять у европейских государств.
Нет, ну это и нормально, и понятно, и пусть они тоже предлагают свои посреднические услуги. У Трампа все идет по плану, более того, лучше, чем он даже думал. Потому что мы не думали изначально тоже в Израиле, что прямо все европейские компании крупные уйдут из Ирана. Они в очереди сразу стояли, кто первый, и даже российские компании. Мы не думали, что будет все так эффективно. Иран оказался сейчас в полной изоляции в отношении, и у них уже нет денег, чтобы платить за террор. Сейчас, поймите, нас не интересует вот, ничего, кроме того, что касается непосредственно их финансирования, спонсирования терроризма. Это они платили за то, что взрывали автобусы. Платили. Они поддерживают семьи, они поддерживают инфраструктуру. Да? Вот они платили за это. Иран этим занимается, этим живет. Вы можете называть это не террором, а гуманитарными акциями какими-то, пожалуйста. Но поскольку наши граждане гибнут от этого, то нам не нравится, когда у нас происходит то, что у вас было, например, Беслан. Вы согласны, что Беслан – это не красивая была акция?
Вообще, вы странный вопрос задаете, Викдор, честно.
Тогда странный ответ, что я считаю, что когда это делается в Израиле, нам тоже не нравится.
Иран предложил государствам Персидского залива заключить пакт о ненападении. С вашей точки зрения, это имеет под собой какое-то будущее, вот такой договор? Он может, в принципе, существовать?
Между шиитским и суннитским миром идет война, кстати, к которой не имеет отношения ни Россия, ни Израиль тоже, слава богу, и, в общем-то, и не Соединенные Штаты. Это происходит на территории Йемена, в Бахрейне своей. Волнения везде и всюду. Понимаете, сейчас там идет некая такая...
Ну, значит, Иран таким образом хочет защититься от теоретически возможной военной операции? Возможно, скажем так, это могут быть не конкретно, грубо говоря, американские или какие-то западные войска, которые будут устраивать какие-то, не знаю, бомбардировки.
Иран – это громадная территория, там 80 миллионов населения, при том, что их армия на самом деле ничего не стоит, вот, кроме того, что, кроме как хорохориться, они ничего не умеют, потому что Израиль за последние там, ну, 3 года нанес сколько ударов по иранским позициям в Сирии? Они один раз ответили так, что лучше бы не отвечали. Мы все это видели, все это знаем, все это прекрасно понимаем, но... Никто не хочет вторгаться туда, это никому не нужно, поймите. А зачем Америке туда вторгаться? Тем более Израиль. Израиль вообще об этом и не думает. То есть, если там будет реальная
информация
угроза...
о возможной переброске 120 тысяч человек.
Не, ну куда? Ну, 120 тысяч человек не могут. Нет, 120 тысяч человек – это недостаточный контингент для того, чтобы...
Для сухопутной операции возможно. Но операции же бывают разные. А почему мы говорим только о сухопутной?
А зачем перебрасывать тогда людей туда, если это... Это чисто политические шаги. Это... Кроме того, американцы научились на ошибках. На своих же, например, в Ираке. Они там допустили достаточно много ошибок, которые сегодня они сами говорят. Послушайте их аналитика, почитайте того же Майкла Морелла, который был тогда, собственно, третьим вот аналитиком ЦРУ, который стоял за всей этой операцией в Ираке. Люди об этом говорят открыто. Они допустили множество ошибок, они не повторяют их в Иране. Сейчас, кстати, Морелл написал статью в Washington Times Post именно под названием «Учиться на ошибках в Ираке и не допускать их в Иране». А Трамп сам говорит, что он не собирается проводить никакую военную операцию. Зачем? Если все и так идет очень хорошо, это можно только испортить. Александр... Американская политика по отношению к Ирану, она суперуспешна. Все, что касается...
Задавить экономически. И дальше что?
Не давить экономически, а ограничить их внешнюю агрессию. От Ирана требуется одно – отказ от ядерной программы.
Ну, была же сделка, почему Трамп из нее вышел?
Отказ, потому что они не выполняют. Отказ от террористической деятельности за пример, за... Еще раз, за пределами Ирана. Иран должен был прекратить эту свою деятельность за пределами своих границ. Он не прекращает этой деятельности, а сейчас сокращает. То есть идет сокращение, и все идет по плану. И как только Иран прекратит финансировать душегубство, как только Иран перестанет финансировать организации, как еще тот же исламский джихад, и Хамас, мы их упоминали уже, да, и другие, Хизбалу, когда Иран будет заниматься собственной экономикой, развитием собственной культуры, шиитской теологии, все, что они хотят. Все, что они делают у себя в собственных границах, и также мирные их какие-то взаимодействия с любыми другими странами. Да, пожалуйста, израильские, я думаю, эксперты приедут, помогут им канализацию в Тегеране восстановить, потому что вообще она израильская еще до 79 года. И там вообще-то израильские именно инженеры всю канализацию Тегерана, да, в свое время хорошо так сделали, что она до сих пор не рухнула. Но уже там проблемы возникают 40 лет спустя.
Может ли повториться буря в пустыне 91 года, тогда американцы не вошли в...
Нет. Вообще. Никакой бури в пустыне никому не нужно. Иран не является сегодня объектом для такого рода операции. Точечная операция там всем, еще раз, я не страховое агентство, но самое главное – нет.
У нас в гостях политолог и публицист Виктор Эскин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас будет информационный выпуск, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни». У нас в гостях публицист и политолог Виктор Эскин, 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение можете присылать на номер плюс 7925-8888-948. Телеграм «Говорит Москобот» и твиттер «Собака говорит МСК». Виктор, наденьте, пожалуйста, наушники.
Да-да-да.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Агвидор, скажите, пожалуйста, вот вы допускаете, что Зеленский через Коломойского может быть проектом США? Или все-таки Зеленский это, скорее всего, порождение конкретной ситуации в Украине, ну, которая просто контролируется крупным украинским финансовым капиталом, а Россия, скажем, в части влияния на Украине стоит в очереди после США и Европы?
Спасибо. Можете ли вы себе представить, что президент России Владимир Владимирович Путин является проектом Березовского, который является таким образом проектом, не знаю, британской разведки? Нет, не может быть. Потому что как только человек, даже если он когда-то был связан с какими-то олигархами, еще кем-то, становится президентом страны, располагающим серьезнейшими полномочиями, его связи с тем или иным олигархом становятся вторичными, третичными.
Почему юрист Коломойского тогда был назначен в администрацию?
Задайте этот вопрос Зеленскому. Во-первых, почему вот ваш вопрос, он очень типичный. А почему вы не говорите, что назначен знатный чиновник из правительства Азарова? Вот этот самый Богдан, он работал под Николаем Яновичем Азаровым. Он много где работал. В том числе, он был юристом Коломойского, еще очень многих других людей. И всех людей, с кем он работал, вы достаете Коломойского и задаете мне вопросы по Коломойскому. А то, что он работал у Азарова, и то, что против него как раз-таки выступили те, кто требует иллюстрации, говорят, раз ты был в правительстве Януковича, ты же промосковский, ты же москаль. Вот что говорят Богдану. Почему-то это за... Еще раз. Зеленский – это президент государства, которого победил с колоссальным отрывом. У него поддержка народа колоссальная. Вот сейчас, да, на сегодняшний день, он получил мандат на самые широкие действия. Коломойские, Ахметовы, Богомоловы, всех их перечисляйте, они все абсолютно вторичны в данный момент. Другое дело, что кризис кадров есть, богатые люди ему понадобятся, сумеет ли он играть успешно, да, исходя из того, что вот других у него игроков сейчас нету в экономике. Это реальные игроки в украинской экономике. Как он сумеет их расставлять, мы еще с вами не знаем. Я небольшой оптимист касательно всего этого, хотя думаю, что в ближайшие месяцы ему удастся побеждать. Но посмотрим. Я желаю, конечно же, прежде улучшения тона между Россией и Украиной, чтобы Россия отказалась от этих жутких телевизионных передач, а Украина отказалась от законов, которые называют героями нацистских преступников ОНУПА. Вот было бы очень даже, вот, пожалуйста, вам обмен гуманитарный всеми пленными, а также такой вот обмен... Отказ от взаимной такой волны ненависти. Было бы замечательно.
Иран втихаря поддерживает Китай. Так что
нет, равно... но это неправда. Ну, как, ну,
никак.
То есть Иран втихаря, потому что еще втихаря. Не втихаря, Китай хочет покупать нефть иранскую. Угу. Конечно, хочет покупать иранскую нефть. Немножко покупает через подставные фирмы, правильно. Поэтому 500 тысяч в день, но не 2500. Не 2, ой, 500 тысяч, но не 2 миллиона 500. Иранская экономика сейчас ауфидерзен. Это вопрос еще, не знаю, полугода, год.
Но это же не означает, что национальная идея, например, может, ну, какая-то иранская национальная идея, существовать как государство.
А кто, она кто, прекрасит... кто, вы знаете кого-то, кто покушается на эту идею? Я не знаю таких людей в этом мире. Я не слышу ни от одного человека, чтобы у него были претензии к тегеранской национальной идее.
Наблюдатель говорит, не все измеряется деньгами, просто Израиль не понять это.
Ну, естественно, тут такие духовные люди, естественно, да, естественно. Лидеры, мировые лидеры по абортам, они будут нас учить духовности, естественно. Тех, кто дал миру Библию. Я все понимаю. Я этих людей очень хорошо понимаю. Подзаборный рой есть такой сайт. Я его собираюсь открыть для всех этих высказываний. Так вот, давайте сейчас вернемся к нашей теме. И Китай, и прочие, они могут торговать с Ираном. Я не знаю ни одного человека в мире, который бы хотел ликвидировать Иран как государство, который бы хотел бы изменить их строй, потому что им не нравится шиизм или еще что-то духовное. Да? Вообще, что там духовного в Тегеране? Просто люди, которые говорят, это же ничего не знают, это же абсолютно безграмотная забулдыжная публика, которая говорит, что в Иране как раз уровень религиозности сегодня намного ниже, чем в том же Израиле. Или в Саудовской Аравии, к примеру. Да? Это все вообще о другом. другом все. Они вот не понимают, о чем люди говорят. От Ирана требуют, чтобы они перестали заниматься распространением терроризма на нашей планете. Как они устраивали это в Европе, например, недавно совсем. Поймали же их или не поймали? Вы не в курсе. Или новости не передали вам, что иранцы готовили покушение, убийство. Их поймали в Европе.
Как вам результат выборов в Европарламент?
Мне нравится, мне нравится.
Кто?
Мне,
то, что...
Ну, это лично, понимаете, да. Нравится на уровне моих личных ощущений, это личное. Мои личные ощущения, я всегда как бы за правых больше, да, я всегда тяготею к правым силам. Мне Марин Ле Пен куда приятнее, чем этот самый муж этой пожилой женщины. Как его зовут?
Какую именно пожилую
женщину? Макрон, вот его зовут, да. Мне Марин Ле Пен больше по душе, это я шучу так. Мне Марин Ле Пен больше как-то, да, по душе. Ее программа, все-таки мне хотелось бы верить, что у Европы есть шанс выжить. Хотя...
Но 20-25 мест, 20-25%, простите, мест в парламенте, это все равно же не так много, как... Все остальные.
Ну, не так много, как хотелось бы, но это улучшение существенное. Кроме того, для России это очень хорошая новость. Я за Россию тоже болею всегда. Мне хочется, чтобы статус России в Европе лучше. Среди тех людей, которые были избраны в этот Европарламент, больше друзей России, чем предыдущие. Это неоспоримо. Людей, которые готовы сотрудничать с Россией, слушать Россию. Но да, я еще
пытаюсь... Разве они могут, в принципе, их число... Так, настолько, будем говорить так, критично для традиционного политического уклада Европы, что тот самый политический уклад они могут изменить.
Но меняется настроение. Настроение меняется в пользу. Кстати, и в пользу Израиля тоже оно меняется, соответственно, поскольку европейские права, они произраильские. И также это хорошо для Москвы, никто не скрывает этого. А кроме того, наверное, начинают сбываться такие достаточно печальные прогнозы того же Фридмана, Джорджа Фридмана, о том, что Евросоюз должен разваливаться. И, ну, мы видим, что в Англии Тереза Мей именно проиграла кому? Тем, кто хотят прекратить участие Великобритании в Евросоюзе. Это хорошие для России новости. Международные организации, они вредны для Москвы. Отношения государства с государством без обязательств через международные организации предпочтительны для Москвы. Хотя самое главное, что Москве надо было сделать, это улучшить отношения с Украиной, с Белоруссией, с Грузией, с Арменией, с другими окружающими, в том числе с прибалтами. Вот, собственно, с этого, наверное, надо начинать. Но это тема для другой передачи.
045-й. А как вы относитесь к поставкам Трампом оружия Саудовской Аравии в обход Конгресса?
Вы знаете, я не понимаю, что значит в обход Конгресса. В обход Конгресса Трамп ничего не делает. Если бы такое бы было, то, что вы сейчас сказали, в обход Конгресса, в обход. У меня есть свои полномочия, у Конгресса есть свои полномочия. Поэтому уточните вашу информацию перед тем, как вы что-то пишете в эфир «Говорит Москва».
Вам симпатична Ле Пен, несмотря на то, что она поддерживает антисемитские взгляды, спрашивает Александр Фельдман.
Александр Фельдман не в курсе, она не придерживается никаких антисемитских взглядов, никогда этого не было, ни с ее стороны, я знаком с ее отцом, кстати, но Марин Ле Пен и даже ее отец, это не мой ребе, Александр Фельдман, это не мой ребе. Мне она симпатичнее тем, что она, по крайней мере, пытается напомнить французам о том, что есть Франция. Ну, вот приятно думать, что, может быть, потом будет кто-нибудь более духовный, чем Марин Ле Пен, которая девушка достаточно приземленная, кто бы начал говорить о какой-то культуре, об идеях, возрождать семью хотя бы французскую, да, что семья – это не бабушка, мама, кошка и внук. Ну, вот как-то так.
По поводу продажи оружия в обход Конгресса, об этом говорит наш слушатель. Сенаторы США заявили, что администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена продавать вооружение Саудовской Аравии Объединенным Арабским Эмиратам без консультации с Конгрессом, что было необходимо.
Но кто сказал, что Конституция этого требует, чтобы он, да, проводил консультации? Я не понимаю, какая нам разница, как это делается? Трамп продает оружие арабам. Саудовская Аравия. Америка всегда продавала арабам намного больше, чем Израилю. Для тех, кто в пути, для тех, кто не знает. Суммы, которые Америка, да, их сделки с арабским миром всегда были такие, потому что арабы – это 350 миллионов, А мы это 7 миллионов. И мы с этим живем, и вы знаете, все лучше и лучше. Наше стратегическое положение сегодня хорошо, как никогда. Ну, а уж с Трампом вообще грех жаловаться.
Ну, как говорит сенатор демократа, член комитета по международным делам Боб Менендес,
говорит, председатель комитета,
что...
Да, это
решение последовало после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, такой шаг администрация США объясняет враждебным поведением Ирана. Не это ли подготовка к военной некой... Может быть, интервенции, может быть, компании все-таки? Да.
Да. Мы продолжаем. А вы все хотите вот войну, да?
Почему же? Болтон сам говорил, что неизбежно. Болтон говорил, что неизбежна война с Ираном.
Не говорил Болтон никогда. Нет. Болтон такого не говорил, и Трамп этого не говорит, и главное, никто так не думает. Какая война? Что это? То есть это Америка, значит, должна сейчас туда направить, не знаю, 800 тысяч собственных солдат.
Зачем Америке направлять свои войска, если у Америки есть союзники в арабском мире?
Ну, арабские, во-первых, эти союзники, с ними надо быть очень осторожными. Это вот вы хотите дружить там с Турцией, с Ираном на здоровье. Это будут ваши союзники, мы будем сидеть потом и смотреть, как вы с ними союзничаете. Но американцы все-таки уже обожглись достаточно на Ираке. Вот то, что Моррелли и другие говорят, мы уже достаточно там, мы уже знаем, что это такое. Что это за союзники, как с ними можно союзничать. Все это уже было. Никакой войны не будет, это безумие. Об этом никто не говорит, никто не мыслит. Это хорошо для журналистики. Да, ну, говорю, вот, будет война или не будет. Сейчас все обсуждают, будет война или не будет. Но это, помните, Анискин, это же, понимаете, смешно. Ну, какая война? Зачем Америке?
Но вы не успокоите Иран, говорит Рауль. И весь арабский мир... Вы не успокоите Иран никогда. Весь арабский мир помнит Сабры и Шатил.
Сабру и Шатило не помнят. Вот понимаете, вот вы понимаете, что такое средние века? Это арабы-христиане убили арабов-мусульман в Сабре и Шатиле, вырезали 600 человек в отместку за убийство их христианского тогда премьер-министра и президента Джамаля, кем тогда был, пусть меня поправит этот самый, кто там, Рауль Кастро, да, вот Рауль Кастро, товарищ, говорит об этом, что значит Сабра и Шатила. Я был там в Ливане, я воевал в Ливане, я сам находился тогда в Ливане, когда произошла Сабра и Шатила. Я знаю, как это было. Там не было ни одного израильского солдата. Но на Ближнем Востоке арабы убивают арабов. Понимаете? Там так. И вот арабы убивают тех арабов или этих арабов. Важно просто себя вести таким образом, чтобы не слишком вмешиваться в эти дела. По возможности не вмешиваться вообще. Американцы могут поставить оружие Саудовской Аравии, они себя ведут осторожно. Там есть очаги конфликтов. Их много сейчас там. Их много. Много. Там не участвуют в этом американские солдаты. Я надеюсь, что не будут участвовать. Американцы действительно правильно делают, что не вмешиваются прямым образом в эти дела. У них есть только одна миссия на Ближнем Востоке сегодня. Это ликвидация Даиш на территории Ирака и Сирии. И причем только ликвидация Даиш. А не Хизбаллы, не шиитов, только Даиш, а не Джабхат ан-Нусра и не эти, не эти. Да, у них есть от Конгресса только разрешение на то, чтобы молотить Даиш. То есть вот вы там берете город Россия, Алеппо, было Алеппо, нет Алеппо. Американцы взяли Ракку, была Ракка, нету Ракки. Вот так работают. Или, например, возле Дамаска был такой лагерь палестинских беженцев Ярмук. Под руководством ХАМАС разрешен в России террористическая организация, филиал запрещен в России террористическая организация. ХАМАС. Был Ярмук, российская авиация поработала, нет Ярмука. Кстати говоря, вы не думаете, что там все жители погибли, 150 тысяч? В основном бежали.
7373948, это телефон прямого эфира. Вы, кстати, упомянули одну из организаций, Джабхат ан-Нусра, которая запрещена в Российской Федерации. 7373948, это телефон прямого эфира.
Правда, переставшая существовать, я старое название ее употребил.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Нет ли чего-то нового по линии иранского ядерного досье? И еще, вот в 91-92 от отставников из Ясенева всплыло, что уже при Горбачеве чем-то Москва Тегерану помогала по ядерной линии. Что вот вы сами думаете, когда Москва больше помогала? При Горбачеве, при Ельцине или сейчас? И нет ли у Израиля сведений, что Россия все же Иран чем-то докредитует? У нас же любят безвозвратные кредиты раздавать.
Нет такой информации. Это слухи. Нет такой информации. Россия... вместе с Израилем первые, кто не заинтересован в том, чтобы у Ирана был ядерное оружие. Вы подумайте, Россия вообще находится вблизи, где-то там. Россия находится к Ирану ближе, чем Израиль. Кроме того, а ваши соседние мусульманские государства, которые тоже захотят, наверное, ядерное оружие после этого? То есть декларировать какие-то сенаторы в трезвом и нетрезвом виде на разных ток-шоу, толковищах, ристалищах и дристалищах могут все, что они хотят. Но реальный российский интерес, конечно, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Нет такой информации, чтобы Россия именно в этом помогала. Заинтересована ли Россия иногда в том, чтобы через Иран показать Америке, а что мы можем и что мы влияем? Да, заинтересована. Но плохо получается. Вы знаете, например, о том, что были прямые столкновения между проиранскими частями, российскими войсками в Сирии, что там были десятки уже жертв? Или об этом не рассказывают почему-то? Я могу рассказать как-нибудь. Из открытых источников,
кстати. Виталий говорит, а куда саудиты, с вашей точки зрения, девают столько оружия? Они покупают очень много оружия на космические суммы. Да. Да, воюют с хуситами в Йемене, но там нужно столько оружия, Рияд оружие где-то складирует?
Да.
На какой-то территории?
Еще раз, все правильно человек говорит, видимо, эксперт или очень грамотно. Действительно, слушайте, вы проверите, что Саудовская Аравия, поймите, покупает в год оружие больше, чем Израиль. Американскую. Израиль, правда, сам производит еще очень много, но эти ничего не производят. Это действительно некий анекдот. Они это как-то складируют. Вот сейчас они пытаются что-то делать на территории Йемена. Надо сказать, что при всем том, что Иран очень плохо там действует, но вот эти вроде еще хуже. Поэтому здесь нету границ иронии, которую можно по поводу и тех, и других участников. Здесь очень важно, главное, понимать, что эти плохие и эти плохие. И вот ни в коем случае не клевать на это, что вот все-таки надо вот быть с этими против этих, с этими против этих. Там действительно сейчас ситуация катастрофически, я хотел сказать, почти злободневная по-русски обозначает несколько другое, она очень злобная. Очень злобная ситуация с обеих сторон. И важно не запачкаться. И, кстати, вот то, что Россия делает в Сирии, очень разумно. Очень разумно. Там почти нет наземных частей и действует сверху, с воздуха. При этом помогли Асаду удержаться, чему лично я очень рад. Все-таки я признаюсь, что любые другие варианты, они были бы еще хуже, могу объяснить, почему. Для нас, для Израиля, были бы хуже. Но чтобы никаких иллюзий не было насчет там Асада, иранцев или еще какие-то шиитские ополченцы, которые из Пакистана приезжают туда. Кстати, им говорят...
Ну, иранцам Асад тоже на руку.
А?
Иранцам Асад тоже на руку.
А у нас с Ираном есть по ряду вопросов общие интересы. И что?
Интересно по поводу Пакистана-израильского конфликта, потому что...
Пакистана-израильского?
Ой, простите, Палестина-израильского. Нет, Палестина-израильского, я оговорилась. Постпред России при ООН Василий Небензи призвал отказаться от навязывания Палестине-Израилю каких-либо готовых решений. И еще в контексте этого заявления, и заявление Катара, которое называют условия для экономического развития Палестины, говорит, это невозможно без справедливого политического решения Палестино-израильского конфликта. Какое справедливое политическое решение?
Справедливо какое решение?
Да.
Палестинское государство на территории Иордании. Иордания – это палестинская часть Палестины британская, да? 70 с лишним процентов Палестины было там, вот, Иордания. Вообще-то, по решению Лиги наций от 20-го и 22-го года, юридически обязующему решению, вся территория и нынешняя Иордания, и Израиль, Саудия, Самария, и Голландскими высотами – соответственно, должны были быть сегодня израильскими. Но если мы говорим о том, что все-таки уже 70 лет это иначе, там находится Иордания, Иорданию никто, естественно, в Израиле трогать не собирается, вот, пожалуйста, пусть они свои чаяния... Есть 22 арабских государства. Если Катар или господин Небензи хотят 23-е создать за наш счет, пусть они у себя создают палестинское государство. Что касается...
Небензи как раз решения. Говорит, мы не видим альтернативы, как раз формула того, чтобы Израиль и Палестина каким-то образом сами решили
Палестина,
без совета.
Да-да, вот не надо, очень хорошо, да, вот услышали бы все это заявление. Он сам, конечно, так не думает, поскольку Россия очень часто как раз, если мы строим два дома где-то в Восточном Иерусалиме, российский МИД иногда выражает какой-то протест против этого. Представляете, мы бы вот по каждому дому в Крыму бы сейчас вам протесты посылали, да?
Ну, Соединенные Штаты тоже, если я не ошибаюсь, посылают протесты.
Нет, по Иерусалиме все-таки не очень. Нет,
но все-таки
уже
есть.
А при Трампе уже нет вообще. Нет, при Трампе уже нет вообще. При Трампе уже нет никаких протестов. Все-таки протестовать надо, когда кого-то убивают и никогда кому-то строят дома, я так думаю. мое личное мнение, понимаете, когда вот убивают массово, когда в Сирии убивают сотни тысяч людей, нет протестов. Когда Израиль строит 3 дома, есть протесты. Но это мир, в котором живем. Не нравится, можно улететь на Луну. Мне нравится, мы строим очень хорошее государство на территории Израиля. Еще раз, я приветствую это высказывание Бензи, хотя я понимаю, что то, что он имел в виду, это совсем не то, что сейчас вы сказали. Он имел в виду совсем другое.
А что?
Ничего хорошего.
То есть...
Ну, ничего хорошего не имею. Он хотел сказать, что план Трампа, на самом деле, который предусматривает не образование палестинского государства, он не сработает, и не надо созывать конференции. И план Трампа, насколько мы о нем осведомлены, хотя мы только знаем пока что некие заголовки, он включает некие экономические решения, связанные...
Сделка как раз... века это уже называется.
Ну, некая сделка века, да. Но сделка это не будет, поскольку, естественно, палестинцы никогда на это не пойдут, и вообще никогда...
А израильтяне?
Израильтяне бы на это пошли, естественно, но от Израиля бы требовались серьезные экономические вложения, но почему бы нет? То есть, если бы действительно это пошло бы по пути, как Трамп и его некоторые люди в его окружении думают, что можно деньгами вот как-то превратить арабские территории в цветущую пустыню, ответ нет. Кроме того, никакое палестинское государство не будет решением. Для них решение только полное уничтожение Израиля. Это уже сколько раз обсуждалось, сколько раз. Они хотят ликвидировать Израиль и даже не палестинское государство там образовать. Вы же люди грамотные, вы же знаете, с 1948 года по 1967 эти территории принадлежали Иордании. И почему-то никто не создал там палестинского государства. Мы говорим сейчас о создании палестинского государства на тех территориях, которые находились в лапах Иордании с 1948 по 1967 год, незаконно оккупированы. И никто не требовал тогда, чтобы на этих территориях создали палестинское государство. Организация освобождения Палестины, 21 пункт, по-моему. Мы не претендуем на эти территории, это их... И хартия. Почитайте, будет интересно. Только после 1967 года, когда Израиль эти территории занял, стали говорить об этом палестинском государстве. Поэтому мы же все-таки люди грамотные, все это читали, знаем и говорим. Но, с другой стороны, палестинцы – это люди. Если они хотят строить мир, хотят строить заводы, хотят строить себе...
Что они? Но нужны хотят? Ресурсы?
Вот, план, Трамп предлагает ресурсы. Не Бензин не предлагает ресурсы. А Трамп предлагает ресурсы и также предлагает Израилю поучаствовать в этом экономически. Ноу-хау. Как-никак, Израиль сегодня на 2-м месте в мире по хай-теку. Нам есть что предложить. А уровень образования среди палестинцев, он достаточно высокий. Там есть с кем работать, если бы не политический аспект. На сегодняшний день я к этому отношусь пессимистически, скептически.
А в Израиле есть какие-то политики, например, какие-то политические силы, которые видят в том числе и возможности политического урегулирования ситуации? Конфликта. Ну, как раз выборы же сейчас.
Ну, на сегодняшний день их почти нету, потому что... То есть, политически имеется в виду, мы должны что-то давать, а они должны взамен перестать нас убивать. Вот обычно так, да? Мы говорим, вы отдайте еще
что-то. Ну, Израиль виднее, что...
Нет, обычно что нет. Мы же с вами вместе сейчас смотрим. Мы не про эту сделку, мы говорим про то, что было до того. То есть, вы отдайте им какие-то территории, а они перестанут заниматься терроризмом. Опыт наоборот. Чем больше вы им даете, тем больше у них денег, возможностей, уровень террора. Вот, собственно, опыт. Поэтому никто в это сегодня не верит. Есть ли другие пути сосуществования? Во-первых, так как живем, тоже неплохо. Кроме того, вот у нас есть арабские граждане, которых 1,5 миллиона, которые живут все лучше и лучше, и с ними как раз все достаточно спокойно, обратите внимание, при всех разногласиях, но с ними все спокойно. Есть еще много, о чем можно было бы рассказать. По сути вашего вопроса нет, скорее всего, ответ будет нет. Нет возможности договориться с той страной, для которой смысл весь существования в том, чтобы нас уничтожить. Не в том, чтобы создать собственное государство. Они могли это сделать, вы же знаете, да? Вы, надеюсь, вы знаете, что они могли уже несколько раз свое государство создать. Израиль давал на это согласие, уже работал с ними в этом направлении. С Арафатом, а потом со следующими. Ведь это уже было все, мы же это проходили. Они этого государства не хотят, они хотят уничтожить нас. А кто там будет потом, даже Иордания, им не столь важно, как опыт показывает. Мы это все знаем, говорим, но тем не менее, люди добрые, давайте говорить о мире. Миру мир, как это у Галича, миру мор, миру мур.
Нетаньяху рассказал об усилиях по предотвращению ненужных выборов. У нас да. 40 секунд буквально остается. А секунд. Что такое ненужные выборы? По мнению Нетаньяху.
Только что были выборы, но у него сейчас сложность с образованием коалиции, идти сейчас снова на выборы.
Сможет?
Я бы вообще хотел бы видеть правительство без Либермана. Это лично мое заявление, которое не имеет никакого отношения. Так, по сути, сейчас сложности в образовании коалиции. Натальев говорит, давайте все-таки попытаемся создать правительство, чтобы не идти на выборы, уже и так выборы были. Ну, удастся ему или нет, скорее да, чем нет. Но я могу ошибиться. Если ошибусь, вы обязательно мне ткнете носом, скажете. Вы не всегда правы.
16 часов. Сейчас уже будут новости. У нас был в гостях Авигдор Эскин, публицист и политолог. Спасибо, Авигдор, что
пришли. Вам огромное спасибо.